Под мышкой у демона висел Ириз, без сознания и в постельном белье. А зал словно тек вверх по стене, хватаясь руками за неровные тени, точно они были стальными перекладинами. В следующий миг он оказался уже у кромки балкона, перебросил себя через край и скрылся из глаз. И каменный уступ застонал. Сверху вниз по нему пробежали трещины. Калам задрал голову и увидел, что весь балкон просел и вот-вот отвалится от основной стены. Мокасины убийцы яростно заскользили по камню, когда тот попытался отодвинуться в сторону. И в этот миг увидел, как длинные, нечеловеческие руки ухватились за край уступа. Обвал прекратился. Да как же! Худом клянусь! Убийца вновь начал карабкаться. Через несколько мгновений он добрался до балкона, подтянулся и перевалился через край. А зал во весь рост растянулся на уступе. Двумя руками он держал край. Еще три вцепились в тени на скальной стене над маленьким дверным проемом. С демона точно слои кожи сходили тени. Человекоподобные фигуры растянулись, удерживая балкон от падения, и рвались от неимоверного напряжения. Как только Калам выбрался на плоскость, хруст и треск послышались оттуда, где балкон соединялся со скальной стеной и просел примерно на ширину ладони. Убийца метнулся ко входу, заметил во мраке перекошенное ужасом лицо. Взводный маг. «Назад!» — прошипел Калам. «Это друг!» Маг протянул руку и ухватил убийцу за предплечье. Балкон ушел из-под ног, как только Калама втащили в коридор. Оба человека споткнулись о неподвижное тело Ириза и упали. Все вздрогнуло, и снизу послышался оглушительный грохот. Эхо долго не стихало. Из-за перемычки двери возникла голова Азала. Демон ухмылялся. На небольшом расстоянии от них в коридоре сгрудился взвод солдат. Син повисла на руке одного из них. «Видимо, это ее сводный брат», — решил Калам, неуверенно поднимаясь на ноги. Один из двух солдат, с которым убийца говорил раньше, протиснулся мимо Калама и, с большим трудом Азала, подобрался к выходу. Вскоре он сообщил.
«Там все тихо, сержант. Только в лагере бардак. Никого не вижу».
Другой знакомый солдат нахмурился. «Никого, колокол?»
«Да, будто все разбежались».
Калам промолчал, хотя у него возникли некоторые подозрения. Было что-то особенное в тех тенях, которыми владел демон. Взводный маг выбрался из-под Ириза и сказал убийце.
«Друг у тебя очень уж страшный и не имперский. Владение тени?»
«Временный союзник», — ответил Калам, пожимая плечами.
«Насколько временный?»
Убийца повернулся к сержанту.
«Ириза я доставил. Что вы с ним собираетесь сделать?»
«Еще не решили. Девочка сказала, тебя зовут Ульфас. Это правда? Генобакское баргасское имя? Был ведь, кажется, один военный вождь, которого так звали. Его убили еще в Чернопесьем лесу».
«Я не собирался сообщать Иризу свое настоящее имя, сержант. Я мостажок, Калам Михар, в чине капрала».
Воцарилась тишина. Потом маг вздохнул.
«А вас разве... не объявили вне закона?»
«Финт — один из хитрых планов императрицы. Дуджику нужно было на время развязать руки».
«Ладно», — буркнул сержант. «Неважно, правду ты говоришь или нет, мы о тебе слыхали. Я сержант Шнур, ротный маг Эбран, а это Колокол и Капрал Осколок».
Капрал оказался сводным братом Син. На его неподвижном лице отражалось потрясение от ее внезапного появления.
«Где капитан Добряк?»
Шнур поморщился.
«Рота, то, что от нее осталось, внизу. Мы потеряли капитана и лейтенанта пару дней назад».
«Потеряли? Как?»
«Они, упали в колодец. Утонули. Так, во всяком случае, заключил Эбран, когда спустился туда и разобрался в ситуации. Там подземная река, быстрое течение. Несчастных ублюдков просто смыло».
«И как же два человека могут одновременно упасть в колодец, сержант?»
Тот оскалил золотые зубы.
«Разведку проводили, наверное. Кстати, капрал, сдается мне, я тебя старше по званию. К тому же я тут последний живой сержант. Если уж ты не объявлен вне закона, значит, по-прежнему солдат империи.
и как солдат империи... «Ладно, поймал меня», — пробормотал Калам. «Пока что пойдешь в мой старый взвод. Ты старше капрала Осколка, так что будешь главным».
«Хорошо. И каков состав взвода?»
«Осколок, Колокол и Хромой. Колокола ты уже знаешь, Хромой внизу. Он ногу сломал во время обвала, но она быстро заживает. Всего осталось 50 и один солдат. Вторая рота Ашокского полка».
«Похоже, осаждающих у вас не осталось», — заметил Калам. «Мир не стоял на месте, пока вы здесь сидели, сержант. Думаю, нужно вам рассказать, что я знаю. Есть альтернативы тому, чтобы просто ждать здесь, как бы это удобно ни было до самой старости, ну или пока не потонешь внезапно».
«Да, капрал, потом доложишь. И если мне понадобится совет на предмет, что делать дальше, ты первый в очереди. А теперь хватит болтать. Пора спускаться вниз и найди-ка лучше поводок для своего треклятого демона и прикажи, чтоб больше не улыбился».
«Это тебе самому придется ему сказать, сержант», — процедил Калам.
Эброн взорвался.
«Малазанской империи не нужны союзники из владений тени! Избавься от него!»
Убийца покосился на мага.
«Как я уже говорил, чародей, в мире произошли изменения. Сержант Шнур, милости прошу попробовать надеть ошейник на этого азала. Но сперва скажу, хоть ты и не просил у меня совета, пусть эти палки и ковырялки у него на ремнях не так уж страшно выглядят, он только что лишил жизни 500 мятежников. И сколько у него на это ушло времени? Ну, может, 50 ударов сердца. Делает он то, о чем я попрошу? А вот это вопрос. Неплохо бы обдумать его как следует, верно?»
Шнур долго и внимательно смотрел на Калама.
«Ты что, мне угрожаешь?» «Я уже некоторое время работаю один, сержант», — тихо ответил убийца. «И стал от того несколько тонкокожим. Я приму твой взвод. Я даже буду исполнять твои приказы, если они не окажутся совсем идиотскими. Если тебе что-то не нравится, обращайся к моему сержанту, когда его в следующий раз увидишь. Зовут его Скворец. Кроме самой императрицы, он единственный человек, перед которым я отчитываюсь. Придумал мне применение. Ладно, мои услуги для тебя доступны. На время».
«У него какое-то секретное задание», — пробормотал Эброн. «Приказ императрицы, наверное. Думаю, его зачислили обратно в когти. Он ведь там начинал, верно?»
Шнур призадумался, затем пожал плечами и отвернулся.
«У меня от всего этого голова трещит. Пошли вниз».
Калам смотрел вслед сержанту, который протиснулся мимо группы солдат и зашагал прочь по коридору.
«Чую, не очень-то мне здесь понравится».
Син снова начала пританцовывать. Над горизонтом навис облачный меч темного железа. Массивный синюшный клинок, в котором поблескивали молнии, набухал все больше. Ветер улегся, и казалось, что остров на пути острия этого меча вовсе не приближается. Резчик подошел к единственной мачте и начал готовить к шторму обвисший парус.
«Я на какое-то время сяду на весла», — сказал юноша. «Примешь руль?»
Пожав плечами, Апсалар перебралась на корму. Шторм по-прежнему лежал позади плавучего острова Авали, над которым застыли вечным покрывалом тяжелые тучи. Кроме крутого берега, возвышенностей на нем не было видно. Скованные полумраком заросли кедров, елей и пихт казались непроходимыми. Резчик еще некоторое время разглядывал остров, затем оценил скорость, с которой приближался шторм. Уселся на банку за мачтой и взялся за весла.
«Может, успеем», — сказал он, когда лопасти упали в мутную воду.
«Остров его разобьет»,
— ответила Апсалар. Юноша прищурился, глядя на нее. Впервые за много дней она сказала хоть что-то, что не пришлось из нее вытягивать клещами.
«Ну, может, я и пересек треклятый океан, но в морях я все равно ничего не понимаю. Как способен остров без единой горы разбить шторм?»
«Обычный остров и не способен»,
— отозвалась девушка.
«Угу, понятно».
Он замолчал. Это знание пришло к ней из воспоминаний Котильона, которые, похоже, добавляли еще одну каплю в чашу страданий Апсалар. Бог вновь явился к ним, стал третьим, невидимо стоял между ними. Резчик рассказал ей о призрачном видении, о словах Котильона. Горечь и, похоже, едва сдерживаемую ярость вызвало у нее то, что Бог выбрал в слуги именно резчика.